Радио «Донбасс Реалии».
Действительно, это радио «Донбасс Реалии». Приветствую вас, друзья. Сегодня вторник, счастливое 13 октября. В студии следующий час с вами будут ведущий Александр Лащенко и со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Ну а, собственно, в центре внимания, изюминкой, надеюсь, нашей программы, в прямом, конечно, эфире, будет обсуждение такой темы. 5 вопросов от Зеленского. А Донбасс... Именно так, кстати, называется трансляция сегодняшней программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Дело в том, что Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов, как известно, уже через полторы недели, 25 октября, воскресенье, всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Правда, о Донбассе там речи идти не будет. Вот мы с участниками в дискуссии в прямом эфире, политологами Владимиром Фисенком и Тарасом Березовцом попытаемся прояснить, что это за опрос, зачем он нужен и почему там не будет, собственно, главного. Вопроса самого ключевого о войне на Донбассе. 0800-300-403. Присоединяйтесь и вы, друзья, к нашему эфиру, но все это будет после новостей.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
А расскажет о свежих новостях мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженное формирование 7 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Еще один обстрел зафиксировали с начала текущих суток. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Майорска, Орехово, Камышевахи и Зайцево. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле села Яковлевка под Есиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на линии разграничения прекратит пропуск людей с 15 по 31 октября. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, такой приказ выдал командующий операцией Объединенных сил с целью предотвращения распространения на территории области COVID-19. По данным организации «Донбасс-СОС», необходимость срочного проезда будет рассматривать индивидуально штаб ООС и Госпогранслужба. Напомню, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганске и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил о том, что ситуация с распространением коронавируса в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей критическая. Мужчина, которому стало плохо во время пересечения линии соприкосновения на КПВВ «Станица Луганская», скончался в больнице. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным организации, житель Равенек возвращался домой с подконтрольной Украине территории. При выходе из КПВВ ему стало плохо. Медики оказали пенсионеру медицинскую помощь, после чего карета скорой доставила его в Станично-Луганскую районную больницу. Однако медикам его спасти не удалось. В приемном отделении мужчина скончался. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, скончались 2 жителя Лисичанска и житель Попаснянского района. Кроме того, в области выявили 65 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев выявили в Северодонецке и Рубежном. На Донеччине выявили 262 новых случая заражения за сутки. По данным главы области Павла Кириленко, больше всего случаев зафиксировали в Мариуполе и Краматорске. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. Украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Об этом президент заявил в видеообращении. Он не уточнил, какие именно вопросы будут вынесены на всенародный опрос. Позже в офисе президента уточнили, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий. В ведомстве отмечают, что общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества. В Лисичанске 15 и 16 октября состоятся учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях. В ведомстве призывают жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Также граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Это были главные новости. Спасибо Егору Устинову. А еще мы держим в поле зрения, конечно же, не только все свежайшие новости, но и все, ну, все, конечно, невозможно, большинство, по крайней мере, интересных публикаций. И что советуем вам, друзья, прочитать?
Желание Владимира Зеленского положить конец русско-украинской войне достойно похвалы. Однако события последних полутора лет показали, что Москва не намерена отвечать взаимностью на компромиссы Украины. Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи Тарас Кузю отмечает, что если Кремль позволит Киеву восстановить контроль над оккупированными регионами, это обнажит ложь российской пропаганды о якобы гражданской войне в Украине. К тому же президенту Путину придется как-то оправдывать свою войну против Украины. Следовательно, пока Путин правит в России быстрого продвижения к миру не будет, утверждает эксперт. Российские гибридные силы ежегодно тем или иным способом поджигают лесостепную часть Донбасса. Расчет прост. Огонь доходит до минного поля, происходят неконтролируемые взрывы, которые разносят огонь в населенные пункты. Об этом пишет сайт Depo.ua. К тому же, как отмечает издание, в конце лета и осенью на Донбассе преобладают ветры с восточного направления, и оккупационные силы этим пользуются. Это делается для того, чтобы давить на местное население с целью поссорить его с ВСУ. Также на повестке дня стоит другой вопрос – местные выборы. Подробнее читайте в статье «Пожары в зоне ООС. Зачем боевики играются с огнем» на сайте Depo.ua. На улицах Донецка все чаще можно услышать слова сожаления дончан о том, что их город умирает. Даже те, кто верил в его запас прочности, уже похоронили свои иллюзии. Ведь только глупец не видит, что идет плановая программа по его разорению. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, массовое закрытие шахт в первые годы так называемого «обретения свободы» от Украины было первым звоночком. Потом оказалось, что и труд горняков ничего не стоит. А после уничтожения угледобывающей отрасли взялись за металлургию. Разумеется, во всем виновата Украина. Подробнее об этом в материале. Идет плановая программа по разорению Донбасса. Донецкий дневник на сайте «Остров».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к эфиру «Радио Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реали», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Сегодня мы обсуждаем вот это вот, даже не предложение, уже решение президента Зеленского, довольно неожиданное для многих обозревателей, провести в день местных выборов. Уже через полторы недели, 25 октября сего года, воскресенье, и так называемый опрос. При этом, правда, в офисе Зеленского подчеркивают, что это никакой не референдум. И среди этих пяти вопросов не будет так называемых провокационных вопросов, по утверждению источника в офисе президента Зеленского, агентству Укринформ. В том числе не будет вопроса относительно войны на Донбассе, собственно, будущего Донбасса. Почему? Стоит ли было вообще этот опрос проводить? И если уж проводить, почему не спрашивают о Донбассе, попытаемся разобраться в прямом эфире в дискуссии двух политических экспертов Тараса Березовца и Владимира Фисенко. Ну а еще мы в программе перед этим немножко потерпите, расскажем вот о чем. Соратник Безлера Виктора Михеда. Когда начнется суд по существу? И что сейчас Украине нужно от ЕС, а ЕС от Украины? Оставайтесь с нами, друзья.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, суд города Славянска, или Славянска, как местные жители говорят, вскоре начнет рассмотрение, по сути, дела Виктора Михеда. В СБУ утверждают, что этот Виктор Михед в отряде офицера ГРУ России Игоря Бездера, того самого Беза, одного из поджигателей так называемой русской весны 14-го года на Донбассе, участвовал, дескать, в допросах и пытках заложников, оккупированной, опять же, тем же Бездером, в частности, сперва, а потом и, собственно, российскими силами гибридными Горловки. Адвокат Михеда со своей стороны категорически это отрицает, такие обвинения. Если Виктора Михеда признают виновным, он может провести в тюрьме 15 лет. За судебным рассмотрением этого дела следит корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Он с нами на связи по телефону. Приветствую, Сергей. Расскажи, собственно, подробнее о деле, обвиняемом.
Добрый день. Сегодня в Славянском суде должны были начать рассмотрение дела по сути, также должны были продлить меру пресечения Виктору Мехеду, но из-за того, что его адвокат был, находился не в Мариуполе, рассмотрение дела, я хочу подчеркнуть, перенесли на 23 октября. Кто такой Виктор Мехед по версии СБУ? В СБУ говорят, что Мехед в 2014 году добровольно присоединился к отряду офицера ГРУ Игоря Безлера в Горловке. Напомню, что Безлер был главарем группировки российских гибридных сил, которые оккупировали Горловку. По версии спецслужбы, у Безлера Виктор Мехед отвечал за пропаганду. В СБУ говорят, что Виктор Мехед присутствовал на допросах военных и на допросах гражданских заложников. И мало того, что он присутствовал на допросах, он еще участвовал в пытках и потом снимал это все на камеру. И по версии спецслужбы, потом все эти ролики Виктор Мехед выкладывал в интернет. Кроме того, в спецслужбе говорят, что Мехед физически и морально давил на пленных, угрожал оружием и заставлял участвовать их в различных хозяйственных работах. И вот самое интересное, в СБУ официально говорят, что с началом криминальных разборок в Горловке в 2015 году Виктор Мехед уехал из Горловки в Мариуполь. То есть он в 2015 году уехал, и только в конце мая 2020 года в Мариуполе контрразведка СБУ его и задержала. Исходя из нескольких постановлений суда, известно, что Мехеду предоставляли возможность выйти под залог. Суд устанавливал ему размер залога в 608 100 гривен, но обвиняемый Мехед до сих пор продолжает находиться в следственном изоляторе Мариуполя, и суд будет проходить в режиме видеоконференции. Интересно, что судья Славянского горрайонного суда Наталья Дюмина в присутствии журналистов спросила у Виктора Мехеда, не против ли он того, что на судебном заседании будут находиться журналисты. Нас попросили представиться, мы себя назвали. Ну, Виктор Мехед на чистом украинском языке сказал, что ему надо будет перед тем, как озвучить свое решение, надо будет посоветоваться с адвокатом. Ну, хочу подчеркнуть, что Виктора Мехеда обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Это создание террористической группы или организации, пособничество уголовному правонарушению, а также жестокое обращение с военнопленными гражданскими лицами, и максимальное наказание по этим трем статьям – это 15 лет лишения свободы.
Сергей, маленькое уточнение. На сегодня что-то известно по данным следствия от самого обвиняемого Виктора Мехеда? Он, собственно, признает факт знакомства с этим Безлером, факт совместных каких-либо действий с ним, или категорически все отрицает?
По публикациям СМИ известно, что адвокат Мехеда не отрицает тот факт, что Виктор Мехед был в составе отряда Игоря Безлера, но также адвокат отрицает участие Мехеда в пытках. То есть адвокат говорит, что да, в отряде он был, но в пытках и издевательствах не участвовал.
Спасибо, Сергей, за этот рассказ. Радио Донбасс Реалии продолжит следить за этим судебным процессом. 23 октября, как рассказал наш корреспондент, будет все-таки судебное заседание, по крайней мере, ожидается. Все подробности в следующих эфирах обязательно Радио Донбасс Реалии расскажет.
Команда Радио Донбасс Реалии – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Еще буквально несколько минут до разговора в прямом эфире двух политических обозревателей Тараса Березовца и Владимира Фисенко об этом решении президента Зеленского провести буквально в день выборов местных 25 октября и опрос избирателя. Не референдум, а опрос. Зачем это делается? Почему там нет вопросов о Донбассе? Будем обсуждать. Пока же еще один материал. Украине нужна финансовая помощь МВФ и ЕС, но на Западе от украинской власти президента Владимира Зеленского ждут не просто слов, а реальных дел, независимых антикоррупционных структур, судебной реформы, обеспечения независимости НБУ, Нацбанка Украины. И это считает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. В своем блоге он анализирует итоги саммита Украина и ЕС и дальнейшие отношения Украины со странами Запада и международными организациями.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Після недавнього саміту Україна-Європейський Союз, першого такого живого саміту з початку пандемії нового коронавірусу, багато хто говорить про беззаперечний успіх української делегації, президента Володимира Зеленського, та й взагалі тих, хто прагне продовження європейської інтеграції України. Адже саме про це говорили на саміті. Адже саме під час зустрічі Зеленського з керівниками Європейської комісії та Європейської ради підтвердили, що і безвіз буде продовжено після того, як будуть подолані наслідки пандемії. І наступного року підпишуть угоду про відкрите небо, що дозволить, знову-таки, коли пандемія закінчиться, збільшити кількість літаків з міст України до міст Європейського Союзу. І навіть угоду про України з Європейським Союзом будуть доповнювати так, щоб прискорити економічну інтеграцію нашої держави до Європи. Однак реальний успіх буде тоді, коли будуть реальні гроші. Адже продовження безвізу, угода про відкрите небо, навіть доповнення до угоди про асоціацію – все це дуже добре, коли світ подолає хворобу. А сьогодні ми живемо в епоху пандемії і в епоху суцільної економічної кризи, яка в Україні є набагато більш гострою, ніж у багатьох європейських країнах, з якими Україна домовляється. А от ця макроекономічна допомога буде залежати не від того, що написано в документах саміту Україна-Європейський Союз, і не від запевнень Володимира Зеленського, які він дав як своїм співрозмовникам під час саміту, так і під час інтерв'ю. Макроекономічна допомога і від Міжнародного валютного фонду, і від Європейського Союзу буде тоді, коли переконаються, що українська влада дійсно на реальних справах, а не на словах, підтримує незалежність антикорупційних структур, готова до подальшого проведення судової реформи, забезпечує незалежність Національного банку України. Тому що без усього цього Україні не варто давати гроші. Адже країна, яка не може забезпечити незалежність судової системи, антикорупційних структур і банківської структури, рано чи пізно потрапляє у жорстоку економічну кризу і просто не може розрахуватися із кредиторами. Так навіщо давати гроші тим, хто не зможе з вами розрахуватися? Не потрібно. А між тим, вже саме формування комісії, яка має обрати керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визвало серйозні зауваження у західних партнерів України. Більше ще не в комісії пов'язані з владою. Так чи вдасться їм обрати незалежного керівника? Володимир Зеленський переконує, що вдасться, однак саме обрання буде відбуватися кілька місяців поспіль, так багато бажаючих. Ну, буде відбуватися кілька місяців, так і гроші з'являться через кілька місяців, коли європейці переконаються, що це дійсно незалежний очільник. А тепер ще й новий сигнал, вже після саміту. Немов би спеціально для того, щоб підірвати позиції влади у перемовинах із західними партнерами. Догана, яку Рада Національного банку України оголосила двом заступникам голови правління банку пані Рожкові і пану Сологубу. Останнім членів тієї команди, яка забезпечила макрофінансову стабільність України в найбільш непростий період нашої новітньої історії. Вже відставка керівника Національного банку України пана Смолія була сприйнята як спроба президентської команди встановити свій контроль над Національним банком, а далі запустити друкарські верстати, таким чином поставити під величезне питання можливість повернення західних грошей. І от тепер продовжується боротьба із тими, хто може західними партнерами вважатися символами збереження незалежності Національного банку України від президентського офісу, а значить і від тих забаганок, які можуть з'явитися у виконавчої влади та й у олігархів, які так чи інакше з'являються час від часу в кабінеті президента України. Не буде усього цього. Не буде незалежності Нацбанку. А будуть протилежні сигнали про встановлення контролю над Національним банком. Також не буде грошей. Виникає питання, а навіщо взагалі контроль Національним банком, в якому немає грошей? Навіщо контроль над антикорупційними структурами, коли не функціонує сама система державного управління, бо немає реальних можливостей запустити ефективну державу. Навіщо контролювати те, що не працює? Ось питання, на яке себе має насамперед відповісти Володимир Зеленський. І зрозуміти, що без західної допомоги нічого працювати не буде. Хай щастить!
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
0800 300 403. Приглашаю вас, друзья, к обсуждению и к тому, чтобы вы задавали вопросы по теме сегодняшнего прямого эфира, основной теме, а именно вопросы. Вопросы тут тавтологии не избежать. Пять вопросов от Зеленского. А Донбасс? Как известно, сегодня президент Украины анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября, уже через полторы недели, всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на эти вот пять вопросов. Что именно буду спрашивать, пока есть только предположения, и, как скажем так, некоторые источники сообщают, но точного списка полного нет. В любом случае, в офисе президента Зеленского уточнили, что это не референдум, юридической силы он не будет иметь. И также источник в офисе президента Зеленского отметил агентству Укринформ, что не будет вопросов относительно Донбасса и других, как отмечено в этом сообщении, провокационных тем. Вот. Почему о Донбассе не будет опроса? Почему будет опрос этот вообще? Там, например, некоторые активисты, да почти, если не все, то подавляющее большинство, например, комитет избирателей Украины и другие говорят, что это, мягко говоря, странное решение Зеленского провести в день выборов такой опрос, пусть и не референдум, но все-таки. И насколько он соответствует законодательству о выборах, есть большие вопросы. Это важный момент. И мы о нем тоже поговорим. Но самое главное, почему Донбасс не присутствует? Ключевая проблема Украины. Это же не выборы даже. Они пройдут, политики меняются, но война, к сожалению, продолжается. Люди продолжают гибнуть, несмотря на все перемирия, пусть и относительно успешные. Вот об этом будем говорить в следующей части нашего прямого эфира с двумя участниками сразу. Надеюсь, будет дискуссия. Посмотрим. С политическими экспертами Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
И Тарасом Березовцовым. Тарас, приветствую и вас. Здравствуйте. Тарас, слышите нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, такой вопрос, господа, первый. Ну, что это означает? Такой довольно беспрецедентный случай. В истории независимой Украины, да, был не просто опрос, референдум при президенте Кучме, если не ошибаюсь, при втором его сроке, на волне успеха после первого срока, как известно, Кучма единственный пока в истории Украины президент, который сумел второй раз, баллотируясь, одержать победу. Тоже там, сколько, две палаты парламента, там другие вопросы были, в начале нулевых, если не ошибаюсь. Он был проведен, но, по сути, не имплементирован, этот референдум. Это как бы вторая попытка, правда, не референдума, опять же, опроса. Зачем это? Вот, ну, не знаю, Владимир, вам слово первому даю высказаться.
Ну, во-первых, это реализация предвыборного обещания Владимира Зеленского. Я напомню, еще до президентских выборов он говорил о том, что он большой поклонник швейцарской практики прямой демократии, регулярных референдумов, на которых обсуждаются и принимаются решения по важнейшим вопросам общественной жизни. Ему это нравилось, вот теперь он пытается это реализовать. Насколько я понимаю, идея была сначала все-таки провести референдум, был даже законопроект в сентябре, но потом я не знаю, что именно...
Я прошу прощения, я перебью. Стефанчук, вице-спикер Ради, да? Опікувався цим питанням. Это имейте в виду.
Ну, не только. Я не знаю, кто там именно опікувався цим питанням. Но в итоге инициативу отложили. Может быть, потому что Верховная Рада ушла на карантин. Может быть, уже поняли, что времени не хватает для того, чтобы утвердить соответствующий закон. А закон о всеукраинском референдуме, он будет уже рассматриваться, как я понимаю, только после выборов. И, видимо, на ходу решили поменять сценарий и решили провести не референдума, а некий опрос. И, на мой взгляд, сейчас даже важно не то, какие вопросы будут рассматриваться во время этого опроса, а процедура. Вот какая процедура? Это очень важно юридически, политически. Ну и понятно, что поскольку это будет совмещено с днем голосования, то это своеобразная электоральная метода, которая, как многие предполагают, должна, с одной стороны, мобилизовать потенциальных избирателей Зеленского, чтобы они пришли и проголосовали. С другой стороны, несомненно, вот эта инициатива, она перепрограммирует финальный этап избирательной кампании. Главная новость сейчас, в ближайшие дни и, может быть, до даты голосования, это вот это голосование, этот опрос, темы, вопросы, которые выносятся на обсуждение. Вот в этом плане Зеленскому, думаю, удастся хотя бы частично переформатировать финальный этап избирательной кампании.
Спасибо, Владимир. Тарас, ваше мнение. Как это? В принципе, о Донбассе мы, конечно, поговорим. Это будет в центре внимания. Но, в принципе, зачем этот опрос и так далее? Тарас? Тарас Березовец, пожалуйста.
Я думаю, что у украинцев после 2014 года, после псевдореферендумов в Крыму и на Донбассе сегодня, мягко говоря, аллергия на слово референдум. И поэтому отношение будет резко негативным, я думаю, достаточно значительной частью украинцев. Второй вопрос, может ли президент в принципе делать такое за 12 дней до проведения выборов, проводить, будь то референдум или, как он его называет, опрос, который не будет иметь никакого значения. Самый главный вопрос, за чей счет это будет организовано и как это решение может быть принято без Верховной Рады. Как известно, Верховная Рада ушла на карантин по причине массового заболевания народных депутатов. Решение о финансировании опроса принять уже фактически не может. В офисе президента заявляют о том, что это будет проведено за частные деньги, будет напечатано порядка 5 миллионов бюллетней, но опять же, это не имеет ничего общего с законом. И самое главное, это является, все очевидно это понимают, об этом сказал коллега Фисенко, это является предвыборной технологией, поскольку действительно эта тема становится в центре избирательной кампании, и, как мы понимаем, это нужно сегодня для мобилизации разочаровавшихся избирателей Зеленского, либо для тех, кто еще колеблется. Поэтому это несколько групп избирателей. В первую очередь, это избиратели, которые хотят мира, и, условно говоря, которые бы при прочих выбрали бы другие пророссийские проекты. В таком случае они будут вынуждены голосовать за «Слугу народа». Это молодежь и, соответственно, эта группа. И третья, наконец, популистические заявления о сокращении количества депутатов Верховной Рады. Это то, что, кстати, Кучма ровно реализовал в 2000 году. Ну и в завершение скажу, что нынешняя властная команда, только придя в 2019 году, первое, о чем они заявили, что «а на самом деле мы можем вернуться и реанимировать результаты референдума 2000 года Леонида Кучмы». То есть для того, чтобы не проводить новые, просто 19 лет спустя имплементировать эти результаты. Поэтому, я думаю, по большому счету, те вопросы, которые были в том референдуме, в этом опроснике, так или иначе появятся.
Спасибо, спасибо. И вот, кстати, я немножко процитирую мнение, уже есть комментарии экспертов, в частности, Громадське радіо наводить думки, я мовою оригіналу, звісно, процитую, експертів з виборчої діяльності, скажімо так, з виборів просто, в тому числі комітету виборців, зокрема, експерт, не, в даному разі не КВУ, а демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Марія Золкіна вважає, що таке опитування спрямоване на мобілізацію виборців, про що, собственно, сказав Тарас і Володимир. Водночас, вважає пані Золкіна, без підготовки і перевірки професійними соціологами і вузькими спеціалістами кожного з 5 питань – це маніпуляція, яка може мати руйнівні наслідки. Це політична ширма для виправдання популістичних або небезпечних для країни кроків, стверджувала пані Золкіна. А голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушка зазначив, що анонсоване опитування взагалі можна кваліфікувати як, це його думка, пана Коліушка, замах на державний переворот. Цитата, ступінь загроз нашій державі від такого кроку можна буде оцінити, коли ми дізнаємося ті 5 питань. Але акт публічного топтання Конституції України, стверджує Ігор Коліушко, і заклик реалізовувати політику розколу українського суспільства вже відбувся. Це на сторінці у Фейсбук пан Коліушко таку думку висловив. Владимир, це мнення критика, я обращаюсь к нашому учаснику ефіру Радіо Донбас Реалії Владимиру Фісенко. От як ви прокоментуєте, справедливі такі от оцінки опроса?
Ну, это эмоциональная оценка, я Игоря понимаю, он бывший народный депутат, человек, который очень много уделял внимания реформе государственной службы, и поэтому как бы ему такая игра с темой всенародного голосования, конечно, не совсем по душе. Но на что обращу внимание? Мы же не знаем, как это будет проходить, это раз. Во-вторых, вопросы, которые выносятся. Поэтому, ну, говорить о государственном перевороте – явное преувеличение. Какой государственный переворот? Знаете, тут анекдот вспоминается, какая страна, такие госперевороты. Извините, сразу же…
Да, Владимир, ну, ваш, извините, тезка Владимир Путин считает, что в 2014 году очень даже серьезный госпереворот произошел в Украине. Извините за ремарку такую.
Путин так считает, у меня другой взгляд на события 2014 года. Но в данном случае, что надо понимать? Вот хотя бы подождать пару дней, чтобы мы получили какую-то дополнительную информацию. Прежде всего по процедуре. Вот для меня непонятно, как будет проходить этот опрос. Вот если 5 миллионов бюллетеней, ну это не бюллетени, а скорее анкета для опроса. Но это точно не всенародное голосование. Потому что у нас, даже если 50% избирателей, ну, меньше, будут принимать участие в голосовании, то это, ну, где-то 15 миллионов, ну, по опыту вот предыдущих выборов. А 5 миллионов – это все-таки другая цифра. Потом, если это опрос, как обеспечить репрезентативность? На мой взгляд, если уж проводить, то тогда лучше привлечь социологов, обеспечить репрезентативность с точки зрения структуры населения, населенных пунктов и так далее. Опыт экзит-полов у нас есть, и тогда это можно принимать во внимание. Если это будет голосование возле избирательных участков, ну это совсем другая ситуация. Здесь тяжело будет просто обеспечить нормальную процедуру голосования, ну чтобы, допустим, один избиратель не проголосовал 2 или 3 раза. Поэтому вот надо дождаться дополнительной информации, потом уже делать какие-то выводы. В любом случае, это такой эксперимент своеобразный. А насколько он удастся, уже будем судить по факту.
Спасибо, Владимир. Тарас Березовец, ваша оценка вот этих вот моментов, которые Игорь Калиушко отметил и так далее, госпожа Золкина, действительно, вот, чуть ли не попытка госпереворота? Владимир, как мы услышали, не согласен, а вы?
Ну, я считаю, во-первых, если бы президенту нужен был действительно социологический опрос, он мог бы его заказать любой из украинских социологических компаний и сделать огромную выборку. В украинских реалиях самые большие выборки подобного рода, соцопросы, проводятся с выборкой 30 тысяч человек. И в таком случае погрешность будет составлять там не более 1%. Я настаиваю на том, что это именно референдум. Если мы говорим о такой сумасшедшей выборке, как 5 миллионов человек, или это будет больше, 10-15, это, конечно, никакого не соцопрос, а это абсолютно нелегитимный референдум, вернее, попытка его провести в обход Конституции и в обход законодательства Украины. Как известно, закон о референдуме подан на рассмотрение нынешней Верховной Рады, он не принят президентом, президент обещал его ввести, что является самым опасным. Это введение так называемых элементов народовластия. Эти самые элементы народовластия активно используется в качестве инструмента введения гибридной войны Российской Федерации на территории стран бывшего Советского Союза, где существуют подобного рода конфликты. Давайте вспомним подобный народный референдум, который прошел в Приднестровье в 1995 году, так называемые референдумы в Крыму и в Орду в 2014 году. Это все абсолютно ложится в одну цепочку. Самое главное, главным промоутером этого самого народовластия, которое по очень данному стечению обстоятельств команда Зеленского перехватила, является никто иной, как Виктор Медведчук, автор украинского выбора. Именно он последовательно отстаивает идею референдума в качестве инструмента не только принятия, но и отмены существующих законов. Это является ключевым. И именно эти вещи озвучивают такие люди из окружения президента Зеленского, как вице-спикер Стефанчук, в частности, который точно так же подозрительно, его тезисы совпадают почти на 100% с риторикой Медведчука.
А вот уже мы благодаря Тарасу Березовцу фактически перешли к этому моменту отсутствия, судя по данным на сегодня, в этом опросе, который состоится во время местных выборов 25 октября, вообще темы Донбасса, темы войны. Владимир Фисенко, обращаюсь к Владимиру Фисенко. Как вы считаете, стоило ли, опять же, мы не знаем, как это будет, пока только сам факт будет проведен опрос, но все-таки стоило бы, если бы, значит, вот так вот браться за эту, значит, вещь, а такой опрос, в разгар войны, опять же, 7-й год, какие-то вопросы о Донбассе, о том же особом статусе, например, или это категорически, ну, невозможно делать, и это, опять же, та же самая повестка, о чем сказал Тарас, которая так или иначе постоянно все эти годы войны навязывается России. Такая форма, в кавычках, конечно, народовластия.
Нет, ну давайте все-таки будем корректными, а то мы договоримся до очень странных вещей, вплоть до отвержения демократии как таковой. Я считаю, что надо быть очень аккуратными. Отношения, во-первых, это не референдум. Абсолютно точно ни о каком референдуме речь не идет. Если 5 миллионов... Референдум – это всенародное голосование по определенной процедуре. Процедуре, где главным организатором выступает государство, которое проходит по принципам, которые обозначены в Конституции. Есть дата проведения, подготовительный этап, участие так же, как на выборах и так далее. Здесь этого нет. Поэтому вот я бы подождал все-таки... более точной информации и детальной о том, как это будет проходить, этот опрос. Потому что точно никакого референдума здесь быть не может. Просто не успевают нормально провести. Нет законодательной базы для этого. Нет закона, по которому можно было бы провести референдум. Второе. Слушайте, ну давайте вот мы так слегка свысока критикуем, да, народовластие. Слушайте, демократия – это тоже народовластие. Поэтому я бы не отвергал. Не во всех странах проводят референдумы. Отношение к референдумам, любой политолог серьезно это знает, очень неоднозначное. Ряд стран проводит их регулярно, и не только Швейцария, Италия, например, да. В других странах этого избегают. В США практика разная на этот счет. В данном случае, вот, например, по вопросам. Надо подождать, какие именно вопросы, в какой формулировке. Поэтому вот Мария Золкина сказала, что это манипуляция. Это традиционный критический аргумент, и когда Кучма проводил, и начало 90-х годов, когда были референдумы. Ну, это элемент политической борьбы, такие оценки. Надо все-таки дождаться, какие будут формулировки вынесены на голосование, потом делать выводы. По Донбассу, считаю, не надо сейчас выносить на голосование никакие вопросы, потому что это создаст очень конфликтную ситуацию. Одни будут за, другие против. Это накаление страстей, и это никак не поможет мирному регулированию этого конфликта, скорее наоборот, заведет его в эмоционально-политический тупик. Поэтому лучше избегать таких конфликтных вопросов. Еще дополню, понимаете, если, например, выносить вопросы о конфликте на Донбассе, о языке на такой опрос, то... Политически от этого выиграют две политические силы, которые друг друга используют в предвыборной борьбе уже давно. И на президентских, и на парламентских выборах. С одной стороны ОПЗЖ, с другой стороны Европейская солидарность. Это, как знаете, как битва нанайских мальчиков. Вроде бы против, а на самом деле работают в интересах друг друга просто с полярных идеологических позиций. А Зеленский от этого ничего не выигрывает. Он, наоборот, подыграет своим политическим оппонентам. Поэтому я считаю, что и с точки зрения партийных интересов, интересов самого президента Зеленского, и с точки зрения интересов страны, лучше вопрос о Донбассе не выносить на вот это голосование.
Тарас, ну вы уже, собственно, стали отвечать на этот вопрос. Хочу вот как бы окончательно ваше мнение зафиксировать. Вы, я так понимаю, тоже категорически против, чтобы вопросы Донбасса, войны, мира на референдуме решались. Правильно я вас понимаю, Тарас Березовец?
Ну, безусловно, если мы говорим о референдуме, только после того, когда будет принят соответствующий закон, и только этот закон может регулировать те или иные вопросы. И точно не вопросы Донбасса, точно не вопросы государственного устройства, унитарного, федерализации могут использоваться для проведения подобных референдумов, как и вопросы налогообложения и подобное. То есть все эти вопросы, они автоматически выпадают из сферы референдума. Люди не могут определять. Условно говоря, они будут жить завтра в федеративной стране или унитарной, или будут они платить больше или меньше налогов. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, если этот опрос проводится не в рамках государственного бюджета. Если его спонсорами будут выступать некие компании. У меня тут вопрос, а кто является тогда организатором этого опроса? Объясните мне. Любой политолог, знающий, условно говоря, конъюнктуру политического рынка, скажет вам, что сейчас, особенно в предвыборный период, любой соцопрос с выборкой приблизительно 1200-1500 человек будет стоить, коммерческая цена, это минимум 8-10 тысяч долларов. Давайте посчитаем, сколько будет стоить опрос подобный, где будет задействовано 5 миллионов людей. Мне вот интересно, кто заплатит такую сумму? Речь идет о миллионах долларов. Ну, а в пересчете на гривни это будет даже не десятки, а сотни миллионов гривен. То есть вопрос, а кто, извините, если не государство заплатит такие деньги, кто же будет таким щедрым спонсором, который профинансирует проведение этого опроса? И самое главное, Зачем ему это, если он не хочет эти деньги в дальнейшем вернуть? Поэтому, как мне кажется, вся эта история пахнет крайне дурно. И учитывая прошлый опыт действий президента, когда он вбрасывал какую-то идею, видел реакцию общества, крайне негативно от нее отказывался, я не исключаю того, что если будет сейчас очень резкая реакция, и в том числе публичная, если граждане решат публично об этом заявить, выйдя на улицы, даже в эпоху пандемии, я не исключаю, что этого вопроса в действительности вообще не будет. От него просто откажутся.
Спасибо, Тарас. И Владимиру Фисенко мой вопрос. Да, вы утверждаете, подчеркиваете, что никакой это не референдум, опрос 25 октября. Вот. Но в любом случае, согласитесь, Владимир, что, конечно же, для полноты картины, а об этом, это заявленная цель офисом президента Зеленского, чтобы, собственно, узнать мнение избирателей по важным, которые касаются любого украинца, вопросом. Об этом сейчас говорят, не уточняя именно, какие эти пять вопросов, опять же. Обещают, кстати, в день по вопросу, но об этом немножко дальше поговорим. Вопрос такой, мам, Владимир, вот, ну, вот эти местные выборы 25 октября, далеко же не все изменили, хотя сейчас есть возможность голосовать вынужденным переселенцам, но не все изменили место голосования, теперь они уже, собственно, не успеют этого сделать за эти полторы недели, с учетом этого опроса тоже. То есть выборка будет ограниченной. И, ну, собственно, не поздно ли вообще анонсировали такой опрос за полторы недели до голосования? Вот для вас лично это стало сенсацией или нет?
Сенсации нет, потому что я уже упоминал это, в сентябре рассматривалась эта идея в парламенте. Был соответствующий законопроект. Почему он не пошел дальше, я не знаю. Но идея такая была, была информация об этом законопроекте. Поэтому для меня это не сенсация. Плюс, я уже упоминал, еще перед президентскими выборами президент Зеленский, тогда еще не президент, просто кандидат Владимир Зеленский, он говорил о том, что он попытается внедрить в Украине вот эту швейцарскую практику всенародного голосования. Так что для меня это не сенсация, а то, что Да, это да, абсолютно согласен. Тут есть очень много действительно проблемных вопросов и о финансировании, о процедуре. Ну, имеют это связанные вопросы, процедуры и финансирование. Кто субъект организации? Потому что если это организовывается по государственной линии, то тогда надо срочно, вот сейчас, вот в ближайшие два дня собирать Верховную Раду, чтобы она проголосовала этот законопроект, решить вопрос о финансировании, а дальше как бы запускается эта процедура. Хотя я не знаю, успеют ли, тут у меня очень большие сомнения. Если это неформально делается, то действительно вопрос, каким образом будут организационно и финансово решаться вопросы организации, подсчета голосов и тому подобное. Да. Так что тут вопросов пока больше.
Нет, Владимир, я прошу прощения, именно то, что я вас спрашивал. Вообще, картина объективная какая будет, если даже те же вынужденные переселенцы, опять мы к Донбассу подходим, не смогут проголосовать вообще?
Послушайте, по вынужденным переселенцам вопрос решен. Он решен. Было в рамках закона, кто хотел, поменял.
Ага, место, ну, как это, жительства, регистрации, да? Да.
На иное обращу внимание. У нас, как всегда, знаете, хотели...
Место голосования, да-да.
Как всегда, потому что... К сожалению, этим воспользовались не только и не столько вынужденные переселенцы, сколько разные манипуляторы и грязные политтехнологи. Когда в отдельных населенных пунктах, например, под Одессой в Затоке, в Киевской области в ряде населенных пунктов, начали завозить массово и регистрировать вот в рамках этой процедуры людей для того, чтобы повлиять на голосование в конкретных громадах. Вот это да. А в данном случае, при чем здесь вынужденные переселенцы? Мы же даже не знаем, как это будет проводиться. Поэтому это не референдум, это не процедура в рамках, электорального голосования. Поэтому здесь вопрос о вынужденных переселенцах, он пока не имеет никакого значения. Для начала надо понять вообще, как это будет происходить, а потом будем оценивать юридическую чистоту всей этой процедуры.
Спасибо, господа. С нами, напомню, политические аналитики Владимир Фисенко и Тарас Березовец. Мы сегодня обсуждаем вот эту даже и не инициативу, а решение президента Зеленского провести в день выборов 25 октября местных выборов и опрос с пятью вопросами, пока точно не оглашенными, только вот говорится, что они будут касаться жизни каждого украинца, и нету там темы Донбасса, войны. Вот. Приглашаю, конечно же, наших слушателей, зрителей, трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода». это еще раз и еще раз напомню, что вы имеете возможность и в Ютубе, конечно же, нас смотреть, и не только. В Ютубе 5 вопросов о Зеленского, а Донбасс, знак вопроса, вот таким образом называется наша трансляция. 0800-300-403, номер студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии», набрал один из наших слушателей. Добрый вечер, добрый день. Можете обратиться к нашим участникам эфира или кому-либо одному из них, Тарасу Березовцу, Владимиру Фисенко, со своим вопросом или репликой.
Добрый вечер. Я хочу, значит, сначала маленькую реплику.
Откуда потом... вы, если можно, и как к вам обращаться?
Старобельск Александр. Меня зовут Старобельск, Луганская область. Вот. Значит, смотрите, реплика такова. Не пойму, от чего сыр-бор, от чего сыр-бор. Вот президент приезжает, в том числе и к нам приезжал. Там Меловой, Украина, вызвали, и так. Он разговаривает с народом. Это просто общение с народом. Народу нравится. Какая разница, что он будет спрашивать там в этих пытаниях. Он спросит у меня, что ты сегодня ел на завтрак, допустим, кашу там гречневу. Я приду специально, проголосую, я понимаю, какие дополнительные деньги. Да там не надо никаких дополнительных. Человек проголосовал, бросил в урну бюллетень, ну, избирательные, да. Потом идет его дело взять этот бюллетень, этот самый опросник. Просто его ответить на все вопросы, на 5 вопросов. Да и все, пусть их 15 будет, я на все отвечу. Да. Потому что пускай знает мое мнение. И так одно потихонечку. Это вот такая вот эта самая. И никакого там дополнительного не нужно. Очень-очень. Тем более, что сами бюллетени их напечатают. Вот и все. Он сказал, государство не будет участвовать.
Спасибо, Александр. Ну, вы высказали свое мнение, имеете на него право. Обращаясь к еще одному слушателю, который тоже набрал номер прямого эфира радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я тоже со Старобельска. Вы знаете, я хочу сказать, вот эта вот волна о том, что Зеленский неопытный, глупый, клоун, очень хитрый человек, очень, ну, уж во всяком случае, не глупее своих предшественников, уж никак, а умнее некоторых. Это ж надо умудриться за год провернуть рынок земли, открыть, легализировать игорный бизнес. У людей создается впечатление, сейчас звонил мой, так сказать, согражданин, о том, что...
Земляк.
Его интересует мнение людей, люди верят, да, люди верят, что они что-то решают, что их мнение интересно Зеленскому. А те противники, они привыкли, что... Политик должен быть солидным. То есть это такая набундючина, пыка серьезно, и это есть показатель какого-то ума. Нет, Зеленский так, он наслаждается жизнью, скажем так, и не скрывает.
Я прошу прощения, как вам обращаться? Как вас зовут, извините?
Наталья.
Наталья, да. Но вы знаете, что Зеленского во время выборов более чем год назад, какое основное был такой мем против Зеленского? По приколу как бы все. Так что, вы за это получается, Наталья?
Дело в том, что я вам хочу сказать, что это все политтехнология. Да, по приколу, я не ходила на выборы, поэтому я не разочарована. Единственный способ не разочароваться в своем выборе – это не ходить на выборы. Но это все иллюзия, что интересует мнение, что кто-то что-то...
Вот так.
Такую же политику, как и все остальные, просто иногда вдается до креативу певного.
Так лучше шоу, если толка никакого нет, результаты ожидать глупо, то пусть будет шоу. Правильно, Наталья, я вас понимаю?
Ой, вы знаете, это для чего-то делается, но я думаю, что отменят эти вопросы.
Хорошо, посмотрим. Спасибо вам за ваше мнение. Вы пока мнение. Господа, я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям. Вы вопрос имеете возможность нашим экспертам прямого эфира Тарасу Березовцу, Владимиру Фисенко задать. Надеюсь, третий наш участник эфира, слушатель, воспользуется такой возможностью. Здравствуйте.
Это я.
Надеюсь, да, здравствуйте.
Александр, Луганская область. Ну, у меня немножко не по теме, но, в общем-то, по теме. Вот нас упрекают там за судебную систему, значит. А не можем ли мы, скажем, судей выбирать так вот, как народных депутатов? Одновременно с народными депутатами.
Спасибо, Александр. Я адресую этот вопрос, да, потому что наши эксперты, конечно, уже хотят высказаться. Владимир, как вы считаете, где опять, вы уже тоже стали в нашем эфире, к Владимиру Фисенко обращаясь, об этом говорить, где эта грань? Швейцария, все вспоминают Швейцарию, прекрасная страна, где множество вопросов таким образом решается всенародным голосованием, но где ж та грань? Да, конечно, война, там тоже особый статус, это недопустимо, это красная линия. Но, не знаю, избрание судей. Я имею в виду уже не о вопросах, не о плебисцитах речь, а избрание судей как депутата, о чем утверждает наш зритель, слушатель. Это возможно, Владимир?
А вот, кстати, это тема, которую вполне можно вынести на референдум. Да? Я могу сказать мое мнение критическое.
Судьи именно судьи избирают, да?
В бранью судей, да. В европейской практике судей не избирают. В Штатах избирают, у нас нет. Ну, в Европе у нас нет. И у нас, я могу сказать, почему я против. Если у нас сейчас избирать судей одновременно с народными депутатами, то это будет означать, кто платит за выборы, тот и будет заказывать своего судью. Судьи перейдут под контроль, прямой бизнес-политический контроль конкретных бизнес-политических групп. Вот в чем проблема. А судьи должны работать на государство. У нас сейчас, к сожалению, этого нет в силу коррумпированности судебной системы и многих судей. Да, поэтому если мы перейдем к избранию судей при нашей нынешней политической системе, то последствия будут крайне негативными, на мой взгляд, именно в силу того, что просто будет легализовано влияние больших денег на судебную систему.
Спасибо, Владимир. Я благодарен Владимиру Фисенко и Тарасу Березовцу этот же вопрос. Не только о возможности избрания судей, что само по себе интересно, а в принципе, где эта грань? Что можно выносить на именно референдумы, не опросы? А какие вопросы категорически нельзя? Вы тоже, Тарас, конечно, подчеркнули, что там территориальная целостность, это другие вопросы, ну, это недопустимо. Но а что все-таки можно? Тарас Березовец.
Вы знаете, смешно говорить о том, что судя, если их будут избирать, будет нарушена логика, и политические бизнесовые кланы захватят судебную ветвь. Я прошу прощения, а разве сейчас не так происходит? У нас сейчас есть независимые суды сильно в стране. Но была реформа, единственная проведена, более-менее, Верховного суда, это единственное, что было сделано, и плюс создан антикоррупционный суд. Все остальное мы прекрасно знаем, и об этом очень много пишут наши коллеги-журналисты, о том, какое количество скандалов постоянных, с непонятно откуда взявшейся собственностью у этих судей, постоянное нарушение присяги, вынесение незаконных решений. То есть я прошу прощения, но как бы это точно, наверное, не туда. Но если президент Зеленский захочет в дальнейшем играть еще больший популизм, безусловно, он может вынести и этот вопрос в том числе. Он может вынести вопрос, собственно говоря, любой. В том числе, я считаю, что он может пойти, например, на проведение выборов губернаторов. Да, почему у нас сегодня губернаторы назначаются президентом? Люди же хотят избирать всех. Судьи хотят избирать школьных учителей, докторов в поликлиниках, президентов, депутатов. Губернаторы тем более. Поэтому я считаю, что это тоже может произойти. И тогда это точно будет частью этого самого плана федерализации. Потому что если у нас будут легитимизированы не просто мэры, а главы регионов, это уже совершенно другая история с учетом того, кто у нас сегодня будет брать регионы. А я, может, открою для кого-то большую тайну, но эти выборы, по сути, они капсулизируют захват Украины и захват вот такой сегментированно различными олигархическими кланами. Например, Коломойский будет укрепляться сегодня на Западе, в Волынской области он будет укрепляться, в центральных украинских регионах благодаря партии «За майбутнє». А другой олигарх пророссийский, Медведчук, фактически капитализируется на Юго-Востоке, начиная от Одессы и заканчивая Харьковом. И поэтому остальные политические кланы поделят между собой оставшиеся регионы. И, к сожалению, эта тенденция еще более ослабит связь между центральной властью и регионами. И вот после этого мы можем столкнуться с реальными последствиями этого в кавычках народовластия, когда решения центральной власти будут попросту игнорироваться представителями местных советов.
Спасибо, Тарас, и вам. Я благодарен обоим экспертам нашего прямого эфира, Владимиру Фисенко и Тарасу Березовцу. Мы сегодня обсуждали в прямом эфире инициативу, опять же, не инициативу, уже решение президента Зеленского провести именно в день выборов 25 октября местных выборов и опрос 5 вопросами. Там о Донбассе речь не идет, но последствия могут коснуться и Донбасса, как утверждает, в частности, один из наших экспертов Тарас Березовец, в итоге, хотя с такого вопроса не возникнет в бюллетене. Кстати, подчеркну, конечно же, радио «Донбасс Реалии», радио «Свобода» уже обратилась и будет обращаться к офису президента Зеленского, господину Ермаку, чтобы они предоставили комментарии по поводу этого опроса, вопросов в нем прописанных, которые будут и так далее, всегда готовы предоставить микрофон представителям офиса президента Зеленского.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Нам звонят. Семен Петлюра сказав, нам не так страшні московські воші, як українські гниди. От і війна в нас іде із-за того, що гнид у нас українських вас дуже багато.
Я переселенец із Донбаса. Почему? Когда был Іловайськ, я жил, кстати говоря, недалеко от Іловайська, и это было все на моих глазах. И вот когда зашли иностранные войска на территорию Украины, почему не было объявлено военное положение, и страна не встала на военные рельсы? Как мы можем победить, если у нас этого нет?
Надо всем понять, что Путин хочет повесить эти развалины, а нам надо сделать так, чтобы победить в этой войне, и чтобы за счет Путина восстанавливать этот регион. А это будет возможно, когда, знаете, не мириться с оккупантами, искать какие-то компромиссы. При защите Родины компромиссов быть не может. Мы будем побеждать, мы будем, это священная обязанность каждого, защищать свою землю, отечество, Родину. Как бы ни казались пафосно высокими эти слова, мы будем это делать до полной победы. Беды над оккупантом. И только потом будем восстанавливать эти территории.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
Її імення не промовлю всує. Душі не страчу в молитвах пустих. Бо вмить збагну не першою збагну я. Суть не в словах, суть у ділах твоїх. Ну а діла, вони все ті ж одвіку. Ростить свій сад від урвища на крок. І не доспать ночей своїх без ліку. І ніч якусь посивить від думок. Чи прийметься на схрещенні циклонів, на вогнянім перетинку епох? Чи пустить корінь у ґрунти солоні? Чи зацвіте між проморозків двох? Це є любов, промовлю батьківщина. І озивуться в серці солов'ї. З'їли ця зі три гірку пилину. Лиш потім оспівай красу її. І хто обійме, хто тебе пригорне, так як її осяє на крило. Хай кусень хліба був у неї чорним, на ньому стільки геніїв зросло. Ганна Світлична.
Запомні ету страницю.
Ну и подытоживает, как обычно, нашу программу еще один выпуск свежайших новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что в стране вводятся новые правила проведения массовых мероприятий. Так, в зеленой зоне можно проводить мероприятия с численностью не больше 50 человек, в желтой не более 30 человек, а в оранжевой не более 20. Полностью будут запрещены мероприятия в красной зоне. Напомню, впервые карантин в Украине был введен с 12 марта, позже его перевели в адаптивный режим. Кабинет министров выделил 95 миллионов гривен для ликвидации последствий пожара в Луганской области. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. По данным ведомства, эти средства выделены госслужбе по чрезвычайным ситуациям для проведения мер по ликвидации последствий пожаров. Напомню, масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектар. Погибли 11 человек, пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на линии разграничения прекратит пропуск людей с 15 по 31 октября. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, такой приказ выдал командующий операцией объединенных сил с целью предотвращения распространения на территории области COVID-19. По данным организации «Донбасс-СОС», необходимость срочного проезда будет рассматривать индивидуально штаб ООС и Госпогранслужба. Напомню, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил о том, что ситуация с распространением коронавируса в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей критическая. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. Украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Об этом президент заявил в видеообращении. Он не уточнил, какие именно вопросы будут вынесены на всенародный опрос. Позже в офисе президента уточнили, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий. Ведомство отмечает, что общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами этот час был ведущий Александр Лащенко. А со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Мы сегодня, в частности, обсуждали вот это решение президента Зеленского провести именно в день выборов 25 октября и опрос избирателей с 5 вопросами, пока на сегодня, вторник, не озвученными. Кстати, как сообщает, уже завтра, в среду, президент Зеленский озвучит первый из этих 5 вопросов и будет это делать далее по одному вопросу в день. По крайней мере, это ожидается. Конечно, обо всем этом расскажет радио «Донбасс Реалии». До встречи, друзья, завтра в среду.
Это было радио «Донбасс Реалии».